Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 71-й. К юбилею Достоевского у нашего микрофона выступают западные писатели и видные эмигранты. Целый год обсуждается еврейский вопрос в СССР. Разрешат массовую эмиграцию или не разрешат?
Радио «Свобода» ведет в эфире собственный КВН.
Ехали на тройке с бубенцами, вдруг колеса отскочили прочь. Долго торговались с кузнецами, обещали парни нам помочь. Рублями длинными им заплатили мы, и наша тройка снова мчится вдаль. Колеса крутятся, в мозгах распутится, но нам рублей растраченных не жаль.
71-й год. Обзор самиздата. Новая программа «Они поют под струнный звон». Главные события года. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами свободы. Впервые в эфире 24 июля 2002 года. У микрофона Иван Толстой. Послевоенная история устами нашего радио. На календаре год 71-й. Он начался и завершился многочисленными дискуссиями на тему о еврейской эмиграции из СССР. В начале года еще только теоретическая эмиграция. Наш комментатор Виктор Франк.
В Советском Союзе проживает наряду с другими национальностями 3,5 миллиона евреев. Так гласит статистическая выкладка. Но что это значит на самом деле? На самом деле это означает, что в Советском Союзе проживает 3,5 миллиона людей, на внутренних паспортах которых в графе «национальность» значится слово «еврей». Не больше и не меньше. Эта статистическая выкладка не означает, что в Советском Союзе есть 3,5 миллиона людей, чувствующих себя евреями. Это важно помнить обеим сторонам в том споре, который разгорелся за последнее время. И нашим отечественным антисемитам на верхах и на низах общества, и воинственным сионистам в Израиле и в Соединенных Штатах. Подавляющее большинство советских граждан с пометкой «еврей» вообще неотличимо, кроме как этой канцелярской пометкой, от советских граждан других национальностей, главным образом от людей русской и украинской национальности. Они уже давно, как говорится, ассимилированы, говорят по-русски столь же хорошо или столь же плохо, что и другие советские граждане, не знают ни идиш, ни иврита и давно уже утратили свои еврейские верования и навыки, точно так же, как русские их сограждане давно уже утратили свои православные или бытовые традиции. Евреями их делает только полицейская пометка. Но ведь ни одна полиция в мире, будь она самой, что ни на есть всесильной, не может сделать человека тем, чем он не есть на самом деле. Не может произвести человека в евреи и лишить его его русскости. И поэтому тут-то и делают непростительные ошибки обе стороны. Режимная сторона, превращающая людей в евреев и наивно думающая, что в силу полицейской прописки они действительно делаются евреями, и сионисты, идущие на поводу МВД СССР, принимающие всерьез эту пометку и требующие для всех 3,5 миллионов тех прав, которых добиваются, к которым стремятся только очень немногие из них. Воинственные сионисты в Израиле и в Соединенных Штатах требуют для евреев двух вещей. Во-первых, право выезда из Советского Союза в Израиль, и, во-вторых, право иметь свои собственные школы, синагоги, театры и так далее. Причем требует зачастую огульно для всех 3,5 миллионов. Тут нужно провести различие, distinguo, как говорили умные спорщики средневековой схоластики. Выехать из Советского Союза хотят, вероятно, не все евреи и не одни только евреи. Я даже подозреваю, что если, а это маловероятно, если советское правительство предоставило бы право всем желающим того евреям выезжать в Израиль, то это привело бы к новому взрыву антисемитизма. Почему-то такие привилегии предоставляются одним евреям? Опять еврейские штучки добились того, чего желают не они одни, право на иммиграцию и так далее. Стремиться к жизни в Израиле, вероятно, все же только меньшинство евреев. Это для русских евреев все же страна чужая. И язык, и традиции ее им чужды. Большинство евреев хотят, вероятно, иного. Равноправие в Советском Союзе. Причем равноправие в смысле наличия максимальных прав, а не минимальных. Иными словами, они мечтают не только о беспрепятственной ассимиляции, но и о предоставлении им тех прав, которыми пока что не пользуются советские граждане вообще. Право свободных путешествий за границу, свободы слова, свободы от слежки и так далее. Но это уже не еврейская, а общесоветская проблема.
Прервем Виктора Франка и вспомним, что все это говорится в январе 71 года, в ближайшие дни после Ленинградского суда над так называемыми «самолетчиками» группой лиц, которая планировала захватить в аэропорту Пулково обычный рейсовый лайнер с единственной целью привлечь мировое внимание к советским гражданам, требующим разрешения на эмиграцию. Виктор Франк продолжает.
Советское правительство своим отношением к евреям делает из русских людей с паспортной пометкой «еврей» настоящих евреев в психологическом смысле, а вместе с тем не дает им права покидать страну. Создает граждан второго сорта, а вместе с тем заставляет их продолжать жить в стране, в которой они считаются неполноценными гражданами. В этом смысле поляки более логичны, хотя, может быть, и более бесчеловечны. Они объявили своих евреев нежелательным элементом и насильственно выслали их из своей страны. Хотят ли они того или не хотят?
Крупнейшим культурным событием 71 года стало 150-летие Достоевского. Радио «Свобода» посвятило юбилею серию передач.
В эти дни Россия, а вслед за нею и весь мир, или во всяком случае та его часть, для которой еще дороги культурные ценности человечества, празднует 150-летнюю годовщину со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.
У нашего микрофона поэт и эссеист Уинстон Оден.
This is W.H. Auden. I'm really the last person on earth to be talking about Dostoevsky.
Говорит Уинстон Хью Оден. Я думал, что мне меньше, чем кому бы то ни было из живущих на Земле, следовало бы рассуждать о Достоевском. Во-первых, я поэт, и о прозе мне трудно судить. А во-вторых, я родился и вырос в Англии, и я затрудняюсь представить себе более непохожие друг на друга литературные традиции, чем английская и русская. Английская литературная традиция, английская проза как-то более сдержанна и деликатна. Я люблю романистов типа Джейн Остин или Льюис Кэрролл. Я люблю читать книги о людях, которые лучше меня, которые богаче, красивее, умнее и лучше питаются. Но об этом как раз Достоевский не пишет. Кроме того, с точки зрения английской литературной традиции, он недостаточно сдержан. Интересно отметить разницу между Диккенсом, которого Достоевский очень любил и под влиянием которого находился, и самим Достоевским. Любой из персонажей Диккенса, кто бы он ни был, из какого класса он бы ни происходил, подлец или добродетельный человек, он всегда остается самим собой. Можно даже сказать, что у персонажей Диккенса отсутствует совесть, так как у них никогда нет конфликта между тем, какие они есть, и тем, какими они должны быть. Герои Достоевского, наоборот, всегда болезненно осознают эту разницу. Я не думаю, что я смог бы читать Достоевского, если бы его произведения не были столь необычными. В конце концов, Достоевский не джентльмен в английском понимании этого слова, которое, кстати, на русский язык перевести нельзя. И он не пишет о джентльменах. Физически его персонажи обычно некрасивы. Чувствуешь как-то, что они и моются не очень часто, и никто из них даже поесть хорошо не любит. Все они неудачники, и сами это сознают. Но как они говорят о человеческой душе? Несомненно, Достоевский один из величайших гениев писателей всех времен. Он показывает самую глубину человеческой души. Он проникает в сущность тех смен любви к свободе и страха перед ней, которые знакомы каждому человеку. Когда читаешь такие замечательные произведения, как, например, «Записки из подполья», начинаешь понимать те причины, которые делали из людей фашистов. Для меня главное значение Достоевского в его морали. И особенно следует читать его тем, которые преуспели в этом мире, будь то удачники-интеллигенты, удачники-дельцы или удачники-политики.
The moment anybody is, then we all try and think, well, things are fine as they are, what we're doing is good. And then comes Dostoevsky.
В тот момент, когда человек считает, что все в порядке, что все, что делаешь, прекрасно, тогда как бы слышишь Достоевского: «Нет, это еще недостаточно хорошо». Общество не могло бы существовать, если бы все были как Достоевский или как его герои. Но ни одно общество не может быть порядочным, если оно забывает о том, что говорил Достоевский.
Литераторы русской эмиграции также много выступали с размышлениями о Достоевском. Для нашей передачи мы отобрали голос историка литературы, который появлялся у микрофона «Свободы» крайне редко. Глеб Петрович Струве.
В Советском Союзе сейчас мало говорят о влиянии Достоевского на советских писателей. Но влияние это в первый период советской литературы, несомненно, было, и на некоторых писателях оно чувствовалось очень сильно. Достаточно напомнить такие произведения, как «Конец мелкого человека» и «Вор» Леонида Леонова, или его же ранние пьесы, например, «Унтиловск», «Волга впадает в Каспийское море» Бориса Пельника, «Мещанин Адамейка» Михаила Казакова, «Зависть» Юрия Олеши, или принадлежащий перу советского писателя, но в Советском Союзе так и не напечатанный, роман Евгения Замятина «Мы». В романе этом, в форме сатирической утопии, в рамках воображаемого государства будущего, где все будет стандартизовано, все и все носит мундир, Замятин разрабатывает тему великого инквизитора, тему свободы человеческой личности. Других советских писателей у Достоевского тоже больше всего привлекала тема человеческой личности. Тема, я бы сказал, маленького человека. В советской стране, где государство все проникает, на все давит, где оно чуть не обожествляется, эта тема стала по-новому злободневной, и многие советские писатели, пока это было возможно, отдали ей дань.
«Свобода», передача «Полвека в эфире», год 71.
Начинаем обзор документов самиздата.
У микрофона Валерий Шульгин.
Прервем Валерия Шульгина в самом начале. Мы уже говорили, что с 66 года на радио «Свобода» наиболее ценным агентом КГБ был Олег Туманов. За 20 лет службы в Мюнхене он сделал хорошую карьеру. В 71-м был уже не просто диктором, но полноценным автором, выступал под псевдонимом Валерий Шульгин. Передача, которую мы сейчас прервали, серьезная, аналитическая. Таким темам «Свобода» всегда придавала повышенное значение. Туманов написал свой текст на пару с коллегой. Сел к микрофону. Льются правильные слова, даются убеждающие характеристики, уделяется внимание интонационному ряду. И кто-то в Советском Союзе пытается в этот момент эту передачу поймать, льнет к радиоприемнику, злится на глушилке. И если голос КГБшника, говорящий правду по глушимой КГБшниками станции, если этот водевиль с переодеваниями не радиодрама, то что же? Продолжайте, товарищ Туманов.
У микрофона Валерий Шульгин. По мере приближения к съезду партии в лагере реакции заметно оживление. Зашевелились всякие догматики и начетчики, вольные и невольные соучастники темных дел времен культа личности, доносчики, те, кто по этим доносам фабриковал дела и отправлял невинных людей на расстрел, в тюрьмы, концлагеря. Одно время все эти темные силы реакции сидели тихо. Они дрожали, боясь, что и в нашей стране начнется выявление виновных в преступлениях против человечности. Они скрипели зубами при одном упоминании имени Хрущева и решений 20-го и 22-го съездов партии. Втихомолку вздыхали по времени старым. Теперь опять подул другой ветер от кремлевской стены. К власти пришли достойные наследники Сталина. Они тоже хотели бы править, как правил их учитель. Они тоже мечтают о сильной власти и о покорном, безропотном народе. И вот опять в печати, по радио все чаще звучат знакомые речи, знакомые призывы к бдительности, знакомые огульные обвинения, выдержанные в старом сталинском духе. Прошлое зашевелилось. Оно еще надеется, что ему удастся втащить Сталина на пьедестал и вместе со Сталиным оправдать все то жуткое, страшное, что творилось тогда, когда Сталин был корифеем, великим полководцем, другом детей и чекистов.
В 1971 году на наших волнах появилась миниатюрная музыкальная передача, которую придумала и много лет с тех пор вела Галина Зотова. Вот один из первых ее выпусков.
Они поют под струнный звон. Мы недавно начали новую серию передач. Передач песен, редко исполнявшиеся публично. Записанные на магнитофонные ленты, они обошли страну. Тексты их, размноженные на машинке, ходят по рукам. Эти песни популярны в народе. Несмотря на это, в эфире вы их вряд ли услышите. Мы решили их поэтому для вас передавать. Хочу добавить, что все эти песни мы передаем без ведома и согласия их авторов и исполнителей. Стандартное вступление к нашей этой новой серии «Они поют под струнный звон» исполняет Юлий Ким. Юлий Ким – поэт. Его стихотворения не раз были помещены на страницах печати. Вы, вероятно, их читали. Ким – геолог. Он один из молодых в плеяде поэтов, поющих свои вещи под аккомпанемент гитары. Он прекрасно исполняет и свои, и чужие песни. Тематика у Кима самая разнообразная. Очень много поет он о молодежи, школьниках, студентах. Сегодня я хочу предложить вам прослушать его песню, которая называется «Мешает жить Париж».
Ты, что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь, послушай, дорогой, он там, а ты у черта на рогах. Здесь, как на пляс бегаль, весельем надолгать, тоскою никого не убедишь. Монмартр у костра сегодня, как вчера, и перестань, не надо про Париж.
Галина Зотова и сама пела с удовольствием и лирические, и сатирические.
Ехали на тройке с бубенцами, вдруг колеса отскочили прочь. Долго торговались с кузнецами, обещали парни нам помочь. Рублями длинными им заплатили мы, и наша тройка снова мчится вдаль. Колеса крутятся, в мозгах распутится, но нам рублей растрачены не жаль.
Радиоэстрада на волнах свободы. 71-й год.
Ехали на тройке члены тройки, чтоб невинным что-нибудь пришить. Как сказал Алексей Максимович Горький, не сдаешься, значит, задушить. Годами длинными им заплатили мы, как будто буря тройка пронеслась. Но благородные суды народные, как прежде тройки, вновь сажают нас. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла. Но благородные суды народные, как прежде тройки, вновь сажают нас.
Полвека в эфире. Перерыв.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней «Устами Свободы». Год 71-й. В американском университетском городке Энн-Арбор основано издательство «Ардис». Андрей Синявский освобожден из лагеря на 15 месяцев раньше срока. Александр Галич исключен из Союза писателей. В городе Александрове начинает выходить самиздатский журнал «Вече» патриотического направления, его редактирует Владимир Осипов. Умирают Никита Хрущев, модельер Коко Шанель, певец Джим Моррисон из группы «Доорс», Игорь Стравинский, писатель Гайто Газданов. В Нью-Йорке хоронят Луи Армстронга. Знак времени. В Белом доме начинают изучать китайский язык. Уроки берут и президент Никсон с женою. К Китаю все больше начинают относиться всерьез. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами свободы. Год 71-й. Эфир 24 июля 2002 года. «Свобода» – полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. 71-й год. Его основные события.
Умирает персональный пенсионер Никита Хрущев. 13 022 советских гражданина эмигрируют из страны по израильской визе. Среди них поэты Рахиль Баумволь, Евгений Дубнов, Михаил Якобсон, прозаики Павел Гольдштейн, Ефраим Сивела, Исаак Шапира, драматург и прозаик Нелли Гутина, художники Михаил Шемякин и Олег Прокофьев. в мичиганском университетском городке Энн-Арбор основано издательство «Ардис», которое специализируется на выпуске малодоступных русских текстов и англоязычной словистики. Владельцы «Ардиса» – Карл и Элендея Проферы. Андрей Синявский освобожден из лагеря на 15 месяцев раньше срока. Сенатор Клиффорд Кейс заявляет, что «Радио Свобода» негласно финансируется ЦРУ. Другой сенатор, Уильям Фулбрайт, поднимает кампанию по закрытию радиостанции. Александр Галич исключен из Союза писателей. За границей публикуется роман Владимира Максимова «Семь дней творения», сборник Юлия Даниэля «Стихи из неволи», книга Жареса и Роя Медведевых «Кто сумасшедший?». В городе Александрове Владимирской области начинает выходить самиздатский журнал «Вече» патриотического направления. Его редактирует Владимир Осипов. Умирают модельер Коко Шанель, певец и поэт Джим Моррисон из группы «Дорс». В эмиграции уходит из жизни композитор Игорь Стравинский, писатель и журналист Гайто Газданов. В Нью-Йорке хоронят Луи Армстронга.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
В 1971 году сотрудники «Радио Свобода» завели в эфире свой КВН.
«Делу время, потехе час» – так звучит старая русская пословица. Осуществлению ее на практике и служит наша программа КВН.
Свободовский КВН – это «Как вам нравится». Из передачи в передачу переходят главные герои – вечно вздорящие супруги Васик и Мусик, Леонид Пылаев и Галина Зотова.
Васик, ты спишь?
Ну что ты, Мусик, как же я могу спать, когда ты не спишь?
Ну, отлично. Скажи, пожалуйста, Васик, этот твой знакомый моряк из Новороссийской мореходной школы уже уехал?
Не знаю, Мусик, а что?
Что значит что? Он мне срочно нужен?
Тебе?
Тебе тоже, Васик?
Значит, он нужен нам, Мусик?
Какой ты сообразительный. Именно нам. Завтра ты пойдешь к нему и скажешь, что как только он приедет в Новороссийск, так пусть сейчас же пришлет нам полпуда бананов.
Чего пришлет?
Я же ясно говорю, что бананов. А ты думал, что кукурузу?
Но откуда же он возьмет тебе эти самые бананы в Новороссийске? Бананы, Мусик, растут в Бразилии.
Васик, меня вовсе не интересует, где бананы растут, а где их можно достать.
Так почему же ты думаешь, что бананы можно достать в Новороссийске?
Ты, Васик, остолоп.
Спасибо, Мусик.
Пожалуйста, но ты еще дуб, Васик, корыто лапать.
Спасибо за комплимент, Мусик. Да ведь бананы в Новороссийске не растут.
А паюсная икра и балык метрополитен. Поле растут.
Мусик, ну кто тебе вбил в голову эту дурацкую идею? Мусик, кто?
Центральный орган Советов депутатов трудящихся СССР, газета «Известия». Хочешь знать, когда? Пожалуйста. Во вторник утром, 6 октября 1970 года. Доволен? Слушай внимательно и рассуждай диалектически. Сбрось одеяло.
Сбросил, Мусик.
Встань с постели.
Встал, Мусик.
Возьми пластинку фирмы «Мелодия» номер 11185 и поставь в проигрыватель. Угу. О бананах, Васик, в нашей самой счастливой стране нельзя говорить без музыки. Поставил.
Одну секунду. Вот.
А теперь слушай.
Слушаю, Мусик.
Как ты сказал, в Бразилии растут бананы.
И в Бразилии водятся обезьяны, Мусик.
И эти обезьяны питаются бананами, Васик.
Какова же мораль, Мусик?
Мораль, Васик, очень простая. Обезьяны не могут жить без бананов.
Ну и?
Они могут жить только там, где имеются бананы, Васик.
Ну и?
А теперь слушай, что пишут «Известия». Ага. В Новороссийской мореходной школе имеется забавная обезьянка, привезенная из очередного плавания. Она зачислена в штат и взята на довольствие, понял?
А ведь ты права, Мусик. Не будет же обезьянка, флотский борщ есть или рассольник с грибами. Значит, на флоте действительно имеется запас бананов. Завтра же сдам заказ знакомому курсанту, морячку, на полпуда бананов.
Ну и отлично. А теперь спи. Спокойной ночи.
Спокойной ночи, Мусик.
De um dia feliz que chegou, o sol do céu surgiu.
На волнах Радио Свобода передача «Полвека в эфире». В нашем архиве сохранилась передача из Нью-Йорка, записанная в декабре 1971 года. Сотрудники Нью-Йоркского бюро размышляют о главных событиях последних 12 месяцев.
Говорит Владимир Юрасов. Со мной в студии находится группа постоянных сотрудников Радио Свободы. Тема нашего сегодняшнего собеседования – прошедший 1971 год в жизни и в работе каждого участника нашего собеседования. Каждый из нас занимается, интересуется, пишет, выступает по радио на определенные темы, охватывающие разные области жизни. Ну, скажем, для меня самым интересным событием прошедшего года в личном и в общем плане было появление первой книги, первого узла нового романа Александра Солженицына «Август 14-го». О романе в целом еще рано, конечно, судить, но он снова показал, что самое интересное, самое значительное в общественном и литературном смысле в Советском Союзе появляется в самиздате. Слово Михаилу Михайловичу Корякову. Михаил Михайлович – журналист с 40-летним стажем. В передачах «Радио Свободы» Михаил Михайлович Коряков постоянно выступает с самого начала существования нашего радио, с 1953 года.
Не так давно, декабрьским вечером, у меня на квартире собрались мои друзья, товарищи по работе. Был тут писатель, который в 1927 году совсем юношей попал в лагерь на Соловки. И другой писатель, проведший несколько лет в Сегежлаге в Карелии. И третий писатель, тоже как я, как и все мы, оставшийся за рубежом после Второй мировой войны. Но за столом с нами сидел еще один человек, тихой, по-старинному учтивой, с внимательными глазами. Давно, еще в конце 30-х годов, когда я работал научным сотрудником Толстовского музея в Ясной Поляне, роясь в одном шкафу, я нашел связку книг, вышедших в одно время, в 1922 году в Петрограде. Были среди этих книг «Огненный столб» Гумилева, «Эхо» Михаила Кузьмина, «Сады» Георгия Иванова и «Чистилище» Георгия Адамовича. Вот автор этой последней книги, Георгий Викторович Адамович, и сидел вместе с нами. Знакомство с ним, мне кажется, самым значительным событием моей жизни в 1971 году. В той ранней книге Георгия Адамовича, которую я в 1939 году читал в Ясной Поляне, он выражал надежду, что его стихи будут нужны людям. Ему хотелось, чтобы его стихи растерянно шептал на казнь приговоренный, и чтобы музыкой глухой они прошли по странам и морям тоскующей земли.
Спасибо, Михаил Михайлович. Теперь я попрошу Константина Евгеньевича Павлова. Константин Евгеньевич – большой знаток Китая, много лет жил там, окончил там университет, был профессором, затем 11 лет служил в исследовательском отделе Министерства иностранных дел в Китае. Пожалуйста, Константин Евгеньевич.
Я могу сказать о том, что произвело на меня наиболее сильное впечатление в этом году. А такое впечатление произвело на меня, Владимир Иванович, сообщение корреспондентов о том, что в Белом доме, официальной резиденции американского президента, сейчас большой популярностью пользуется китайский язык. Изучает его сам президент США Никсон. Изучает и госпожа Никсон. Разумеется, в пределах обычных разговорных фраз. Для меня это знак времени, показатель глубоких перемен, которые произошли в нынешнем году не только в китайско-американских отношениях, но и в самой атмосфере, в психологической обстановке, в которой США и КНР, очевидно, намерены двигаться вперед в сторону сближения между ними. А язык, как вы, наверное, согласитесь, Владимир Иванович, главный мост к взаимопониманию и сближению.
Несколько слов о Константине Павлове. Настоящее имя этого нашего сотрудника – Евгений Павлович Шиляев. Все остальное верно. Он действительно первоклассный специалист по Китаю и знаток мандаринского языка. Это шиляевское знание и сыграло роковую роль в судьбе еще одного сотрудника «Свободы», трудившегося в Мюнхене. Его имя – Юрий Марин. Он появился на Западе в 60-е годы, был взят на радиостанции, участвовал в передачах, считался специалистом по восточным проблемам и по Китаю в частности, поскольку уверял, что родился и вырос в Шанхае. Проверить, насколько он знает китайский, на свободе не мог никто. Марин проработал на нашем радио несколько лет и однажды был послан в обычную командировку в Соединенные Штаты. В нашем Нью-Йоркском бюро Евгений Павлович Шиляев, слышавший о маринской судьбе, пригласил его в свой кабинет и приветствовал коллегу какой-то мандаринской шуткой. И тут, к изумлению Шиляева, Юрий Марин упал перед ним на колени, моля о пощаде. «Я, — лепетал он, — никогда в Китае не был, языка не знаю, меня заставили рассказывать о себе такую легенду. Прошу вас, не выдавайте меня». Шиляев Марина не выдал, но потребовал, чтобы тот немедленно отправлялся назад в Мюнхен и увольнялся со свободы под страхом разоблачения. Самое поразительное, что агент Марин так и поступил, разве что не уволился, а тайно бежал в Москву. Но мы непростительно отвлеклись. Два чекиста на одну передачу – это многовато. 71-й год. Сотрудники Нью-Йоркского бюро подводят итоги.
Теперь Юрий Тимофеевич Терновский, журналист, в прошлом литературный консультант ряда советских изданий. Пожалуйста, Юрий Тимофеевич.
Так вот, Владимир Иванович, то, о чем я хочу сказать, как о самом запомнившемся, поразительном, представляется мне прямо-таки чудом. Я имею в виду начавшуюся в Москве активную деятельность Комитета по защите прав человека. Как известно, его организовали и открыто заявили об этом академик Сахаров и его сподвижники. Исходя из опыта прошлого, следовало ожидать, что в этом году, когда комитет начал конкретные действия, от его организаторов, как говорится, только мокрое место останется, несмотря на всю их научную ценность, особенно академика Сахарова, атомника. Но нет, не тронула этих людей, казалось бы, и поныне всесильная власть. Не посмела. И, кажется, впервые она дрогнула перед личностью, как в свое время дрогнул Иван Грозный, замахнувшийся было посохом на своего обличителя, Василия Блаженного. Тогда народ, покорно молчавший, пока терзали его самого, спас своего заступника, грозно загудев. «Не смей, в животах наших ты волен, а его не тронь». Не страх ли перед такого рода гулом не позволил и в наши дни опустить, ну, скажем, посох на голову академика Сахарова с сотоварищами? Как бы то ни было, а бесспорно одно. И в советских условиях заступничество личности за народ стало возможным.
Спасибо, Юрий Тимофеевич.
Мы снова прервем наших нью-йоркских коллег и передадим микрофон Виктору Франку, который в декабре 71-го подводил итог многочисленным разговорам вокруг еврейской эмиграции. Заметно, как наш комментатор в течение года развил свои взгляды.
Не проходит дня, чтобы телеграфные агентства, газеты, очевидцы не сообщали о новых перипетиях еврейского дела, великого исхода евреев из России. До какого-то этапа этого дела можно было, пожалуй, относиться к нему исключительно с человеческой точки зрения. Вот, мол, людей жалко. Достаточно евреи намучились, кто от Гитлера, кто от Сталина, кто от того и от другого. Теперь у них появилась возможность обрести новое отечество, Израиль, а им чинят препятствия и даже карают за желание выехать из страны. До какого-то этапа можно было рассматривать этот вопрос и как вопрос чисто меньшинственный. Вот, мол, есть такой народ с необычной судьбой. Эта его необычная судьба повернулась за последние годы лишний раз по-необычному. Это их, евреев, специфическая доля, и хотя их жалко, к судьбам народов Советского Союза вообще еврейский вопрос имеет отношение только периферийное. Но такое отношение стало теперь не только невозможным, но и неверным. Неверно рассматривать развитие еврейского дела только с точки зрения гуманитарной, людей жалко. Или только с точки зрения чисто меньшинственной, вот интересный народец. То, что делается теперь с евреями в Советском Союзе, и, что еще важнее, то, что делают сами евреи в Советском Союзе, явно переросло эти старые рамки. Евреи опять, которые уже раз в истории, стали застрельщиками в кампании, носящей общий, можно даже сказать, всемирно-исторический характер. Впервые за десятилетия группа людей, используя все законные методы, добилась того, что правящая клика пошла на попятный, изменила свою политику. А это имеет значение не только для евреев, но и для украинцев, армян, русских, вообще для всех граждан Советского Союза. Если евреям удалось добиться того, что правительство, пусть нехотя, пусть скрипя сердце, пусть с отвращением, выпускает их теперь из страны, то же самое право теперь должно быть предоставлено по логике вещей и любому другому гражданину Советского Союза. Если он по тем или иным причинам хочет эмигрировать, то правительство уже не сможет ему отказать с той легкостью, с которой оно это делало до сих пор. Будем реалистами. У евреев есть два преимущества, которыми не обладают другие народы Советского Союза. Это, во-первых, существование страны, Израиля, готового принять любое количество иммигрантов. Это, во-вторых, наличие во всех культурных странах Запада еврейского меньшинства, имеющего большое влияние в печати, в телевидении, в университетах и так далее. Поэтому евреям в данном случае легче добиваться выезда из Советского Союза, чем, скажем, латышам, украинцам или русским. И евреи умно пользуются этими преимуществами. В этом, опять-таки, нет ничего предосудительного. Как бы то ни было, еврейский почин наших дней имеет, несомненно, общенародное значение. Советские граждане еврейской национальности выдвигают в своей борьбе требования, которые в видоизмененной форме могли бы быть выдвинуты любой другой группой советских граждан. Поэтому их борьба – борьба общая. Их поражение – поражение общее. Их победы – победы общие. Поэтому-то и следит вся страна за тем, как развивается это беспрецедентное дело.
И вновь в Нью-Йорк за итоговым мнением.
Теперь Тамара Петровна Петрова, работающая на радио «Свобода» с самого ее основания. Тамара Петровна по образованию учительница русского языка и литературы, преподавала в школах одной из советских республик, журналистка, автор рассказов, литературных статей. Тамара Петровна, а что в вашей жизни, в вашей работе было самым для вас значительным в прошедшем году?
Да вот то, что я прочла недавно в одном из откликов наших радиослушателей из Советского Союза. Говоря о значении наших передач, этот слушатель сказал, что все в России может измениться, может все в будущем наладиться. И для этого Советскому Союзу нужна не армия, а вот такая радиостанция, как «Свобода».
Песню собственного сочинения поет Леонид Пылаев.
Ну, поплачь, если хочешь, поплачь. А потом, когда высохнут слезы, ты опять мне свидание назначь, назначь возле этой же самой березы. И опять мне свидание назначь, назначь возле этой же самой березы. Но взгрустни, если хочешь, взгрустни. А потом, когда грусть успокоишь, я приду, ты погасишь огни. И опять мне калитку откроешь. Я приду, ты погасишь огни, и опять мне калитку откроешь. Улыбнись перед сном, улыбнись, в 100 улыбок, как ласточек стая. А потом ты во сне мне приснись, приснись, вся улыбчатая и простая. А потом ты во сне мне приснись, приснись, вся улыбчатая и простая.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Полвека в эфире». На календаре был год 71-й. Режиссер Юлия Ермолинская. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена. И, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов назад в Европу. Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.